Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас уже во второй раз Николай Миронов, религиовед, публицист. Добрый день, Николай.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Сегодняшняя наша тема, которую мы решили поднять, это смертная казнь. Смертная казнь в истории, в мире, в России старой, в России дня сегодняшнего. Ну, не секрет же, что наш патриарх недавно тему эту поднял на встрече с участниками программы «Время героев». Программа посвящена людям, которые принимают участие в СВО. И вот встал этот вопрос. Ну, тем более была вот такая огорчительная история убийства 9-летней девочки в городе Саратове. И пошли, конечно, вопросы вполне разумные и в интернете, и в различных программах, что вот надо бы отменить этот мораторий на ограничение смертной казни, который был введен еще во времена Бориса Николаевича Ельцина, по согласованию с западными структурами, с ПАСЕ, и, в общем, до сих пор не отменен, несмотря на то, что идет война. Ну, патриарх там сказал, что христианская церковь никогда не осуждала смертную казнь как нечто недопустимое, и Господь наш Иисус Христос тоже не осуждал смертную казнь. Поэтому при всем при том нужно все-таки сдержанность определенная необходима, когда эта тема поднимается. Вот я процитирую. «Конечно, убийство человека, наказание за его преступление – это крайняя мера. И было бы идеально, чтобы люди не совершали подобных преступлений, чтобы не пришлось бы прибегать к смертной казни». Вот. Ну, в общем, сдержанная была оценка проявлена, а у нас, в общем-то, есть статистические сведения, проводились опросы и давно, и не столь давно, и большое количество наших граждан выступают за отмену этого моратория. Ну, Николай, он специалист и в юриспруденции, и в истории. Скажите, как давно вообще появилось само понятие смертная казнь как наказание в мировой практике? В каких странах это появилось и чем обосновывалось, какими религиозными воззрениями или там гуманитарными воззрениями?
Да, Евгений Евгеньевич, если мы обратимся к истории вообще человечества, то увидим, что в самом зарождении цивилизаций, государств, зарождении правовых систем смертная казнь всегда существовала. При всем при том, что смертная казнь существовала вне зависимости от стран, от континентов, от культур, от религий, которые исповедовали соответствующие народы. Смертная казнь, как мы знаем из Ветхого Завета, была у иудеев, она была у эллинов, она была у европейцев, у арабов и азиатов. То здесь мы можем сделать такой маленький вывод, что смертная казнь для всего человечества являлась определенной нормой, которая существовала длительное время, активно применялась на практике, и, в принципе, вплоть до XVIII века никто не ставил вопрос об отмене смертной казни. И в XVIII веке на фоне всеобщеизвестного процесса как гуманизация в Европе видные европейские умы стали впервые ставить вопрос так массово о том, что необходимо, в принципе, отменить смертную казнь.
Почему? Тем более, вот я все-таки перебью, а были варианты смертной казни достаточно жестокие. Ну, в ряде восточных стран и у нас колесование, допустим, применялось, когда человека клали на колесо, и выходил палач, и молотом вначале разбивал руки и ноги, ломал, чтобы человек помучился подольше, не просто там умер, но умер, так сказать, в муках, ответив за свои преступления не только перед Богом, но и здесь на земле немножко пострадал бы.
Да, да, это уже вот поздняя, так скажем, гуманизация прошла, когда стали применять гильотину или смертную казнь через повешение. И вот в XVIII веке на фоне гуманизации европейские умы предлагают такую концепцию, как естественное право человека, в которое входит в том числе право на жизнь. По мнению философов, по мнению правоведов, каждый человек имеет право на жизнь. От рождения это право у него установлено. И даже государство и общество, в том числе закоренелых преступников, которые совершают те или иные преступления, не вправе лишать жизни человека.
Тем более в декалогии Моисеевом, она, так сказать, из посылок, это «не убий».
Да, в том числе здесь, конечно, европейские умы пытались как-то и обосновать это с точки зрения христианства, пытаясь преподнести это с точки зрения христианской морали и всепрощения. И на фоне этого, кстати, активно начинает развиваться и юриспруденция в области криминологии, когда, соответственно, криминологи пытаются заново понять мотивы и смысл совершенных преступлений. Если раньше господствовало мнение, которое, в принципе, сейчас у нас господствует, о том, что результатом совершенного преступления является акт свободной воли человека, то есть человек сам выбирает, совершать преступление или нет, то вот как раз в XVIII веке стали активно вестись дискуссии о том, а почему, собственно говоря, преступник решает на совершение преступления, что его к этому подталкивает. Здесь некоторые выдвигали различные теории. Самая, наверное, такая известная — это теория Ламброза, антропологическая теория ее еще называют. Он предполагал о том, что преступник совершает преступление вследствие определенных наследственных причин, то есть вследствие наследственных определенных, так скажем, предпосылок, вследствие генетики, как бы мы сейчас выразились, человек уже от рождения склонен к совершению преступления, и мы его попросту не изменим.
И на лице даже иногда это отражается. Видно, что если такой вот мрачный тип какой-то в переулке встретишь, испугаешься, то это закоренелый, скорее всего, преступник.
Да, да, по форме подбородка, как-то пытались по форме носа вычислить. Ну, то же самое, в принципе, и нацисты делали в своей лженауке Евгеника, когда пытались там что-то по параметрам черепа вычислить того иного человека. Но если, опять же, критически подходить к этой теории, то мы увидим, что история знает массу примеров, когда родные братья выбирали совсем различные пути. То есть кто-то становился закоренелым преступником, кто-то был праведником. И, в принципе, эта теория, она нерабочая. Другие теоретики предлагали так называемую социальную теорию, согласно которой человек совершает преступление вследствие безденежья, если проще говоря. Вот человека подталкивает на преступление его материальное состояние. Но опять же, если критически относиться к этой теории, то мы увидим, что не каждое преступление носит какой-либо корыстный умысел.
Да, бывает человек бедный, но нравственно вполне нормальный, и никаких преступлений никогда не совершит, и в то же время какой-то человек состоятельный может быть серийным убийцей.
Да, да.
Попутно.
Вот эту тему еще поднимал Иоанн Златоуст. Он описывал какой-то случай, произошедший в его епархии, когда двое каких-то бедняков совершили преступление против половой неприкосновенности. И он тоже спрашивает, вот разве безденежье на это их подтолкнуло? То есть как бы он тоже задается вопросом, что нет, это вот именно акт свободный выбор человека. И такая еще третья интересная теория – это теория психиатрическая, поскольку вот как раз тоже XVIII век ознаменован развитием психоанализа, психиатрии. И здесь ученые предлагали такую концепцию, что преступник совершает преступление вследствие каких-то психиатрических причин, которые происходят у него в голове. И, собственно говоря, поэтому человека нужно в первую очередь не наказывать, а его как-то попытаться лечить. Может быть, эта теория действительно имеет место быть в определенных случаях, не, конечно же, не ко всем применима, поскольку действительно существуют люди больные психически, которые совершают преступления. Но, опять же, как показывает практика, данных людей немного, и вот эти душевные заболевания, они довольно разнятся. То есть, опять же, мы знаем из практики примеры, да, когда люди душевно больные, наоборот, спокойные, никого не обидят, и в то же время есть какие-то агрессивные. То есть здесь, конечно же, все, как правило, в подавляющем большинстве случаев обусловлено именно свободным выбором человека.
Ну, вернемся к истории вопроса. Вот смертная казнь в Ветхом Завете, как представлена, там же вот око за око, зуб за зуб, человек совершил убийство, значит, и сам должен понести, соответственно, такую же кару. И как вот уже в Новом Завете, в том, о чем писали апостолы, и то, что Иисус Христос говорил о применимости смертной казни, что там есть?
Ну, если мы обратимся к Ветхому Завету, то мы увидим, что пророк и боговидец Моисей, когда получил знаменитые 10 заповедей на горе Синай, в числе прочего была заповедь «И не убий». Здесь тоже очень интересный такой момент, да, что когда после получения этой заповеди в то же время Господь Бог установил и ответственность за определенные преступления в виде смертной казни. То есть за преступления, связанные, например, с богохульством, со святотатством, с колдовством, с прелюбодеянием, с убийством другого человека. И также по повелению Божьему мы знаем из библейской истории, что и Моисей, и в последующем Иисус Навин были полководцами. Они освобождали землю обетованную от других народов и, соответственно, в том числе и лишали жизни других людей. То есть мы видим, что не всякое лишение жизни человека с точки зрения Божьего закона является убийством. То есть убийство понимается именно осознанное лишение жизни человека по тем или иным мотивам, в частности, корыстным или какого-то иное. А, скажем, лишение жизни человека вследствие судебной меры или вследствие военного действия не является убийством. В Новом Завете мы видим, что Господь Иисус Христос не отменяет смертную казнь, Он нигде об этом не высказывается. Апостолы практически про это не говорят, но вот сторонники...
И сам Он был подвергнут мучительнейшей смертной казни на кресте. Медики уже в наши дни разбирались, что человек... Ну, попытались восстановить, что человек испытывает, когда ему, руки и ноги пробивают гвоздем. Это... Очень болезненная смерть, очень тяжелая, действительно.
Да, там смерть через удушье идет, страшная смерть. Но сторонники смертной казни ссылаются на послание апостола Павла к римлянам. Апостол Павел пишет в послании о том, что начальствующий в народе есть Божий слуга, и он не напрасно носит меч для воздаяния. То есть здесь апостол Павел как бы говорит о том, что государственная власть, она должна быть почитаема, и если ты не хочешь каких-то, скажем так, карательных мер со стороны государства, то ты должен исполнять законы. И светская власть, она оправданно наказывает преступников за те или иные деяния. В эпоху святых отцов, мужей апостольских, тема смертной казни, она также практически не затрагивалась, поскольку нам просто нужно еще понимать, что это было естественным, как мы в самом начале говорили, для людей древности, что никому... В
принципе... Не было чем-то из ряда вон выходящим.
Да, да. То есть, вот знаете, как вот сейчас либералы любят говорить, а вот почему Библия, например, не осуждает рабство. Потому что, опять же, это было естественно для того периода времени, и, в принципе, никто еще...
Естественно, форма сочетания страны
да,
и государства.
Да, да. И святые отцы, они не предлагали отменить смертную казнь, но в то же время они предлагали проявить милосердие. И об этом замечательно говорится в документе «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви». Там несколько абзацев посвящено проблеме смертной казни. И вот как раз Русская Православная Церковь высказывается о том, что Церковь всегда на протяжении своего исторического периода существования выполняла функцию так называемого печалования. То есть она была ходатаем перед сильными мира сего за облегчение участи преступников, может быть, кому-то за заменой наказания в виде смертной казни другим видом наказания. И государство на практике и в России, и в зарубежных странах активно прислушивалось к голосу церкви и, собственно говоря, в некоторых случаях применяло меры об отмене смертной казни, либо об каком-то смягчении наказания.
Ну, многие люди уже в XIX веке говорили о том, что смертная казнь все-таки необходима, что это предупреждение новых преступлений, отвратит потенциальных преступников от совершения такого тяжкого злодеяния. Это и, естественно, неотвратимость наказания, потому что не будет смертной казни, так и, в общем, страха такого не будет душ людских. Ну, плюс справедливость возмездия. Что вот сегодня, какая статистика? Есть ли она вообще статистика? Ну, есть вот, я сказал уже в начале передачи, были статистические опросы в Российской Федерации. И довольно большое количество людей вот выступает все-таки за отмену этого моратория. Вот что вы можете сказать?
Знаете, мы, если опять вспомним историю, то мы можем сослаться на исторический опыт не кого-нибудь, а князя Владимира. Когда было принято христианство на Руси, он тоже под, так скажем, предлогом милосердия решил отменить на Руси смертную казнь. И это все вылилось в большое количество преступлений совершенных, и даже греческая церковь уговаривала князя Владимира снова вернуть смертную казнь, чтобы не было разгула преступности. То есть мы видим, что даже в древности ставился этот вопрос, но, в принципе, вот, как показала практика, не всегда это действие оправдано. Сейчас мы, в принципе, можем обратиться к опыту стран, в частности, к Соединенным Штатам, у которых смертная казнь применяется.
В части штатов, по-моему. Да, в части ее нет, там длительные сроки. Сроки вообще плюсуются, поэтому человек может там и 70 лет получить, то есть, ну, пожизненное фактически.
Да, у них там странная такая система. Ну, не то, что странная, для них, наверное, она понятная, что когда некоторым людям дают, допустим, 3 пожизненных заключения по совокупности преступлений или по совокупности приговоров. Тоже интересная такая концепция у них юридическая. Так вот, в Соединенных Штатах существуют исследования ведущими институтами, в частности, института Хопкинса, и указывается о том, что в среднем смертная казнь одного человека потенциально спасает жизнь около 20 человек. То есть вот такие статистические данные приводит, по крайней мере, американская статистика. Если мы поговорим о доводах, которые предлагают сторонники смертной казни, то мы увидим, что эти, в принципе, доводы во многом оправданы, за некоторым исключением. Вот, в частности, предлагается довод о том, что смертная казнь, она является такой мерой, направленной против совершения преступления в будущем. И здесь действительно можно с этим согласиться, поскольку даже на примере нашей страны мы знаем, что существуют определенные преступники, для которых тюрьма – это вот просто дом родной. Они ничего не боятся, они комфортно себя чувствуют в условиях изоляции от общества.
И самое главное, выйдя из тюрьмы, опять совершают преступления, зачастую еще более страшные, чем те, за которые были наказаны.
Да, да. И зачастую лица, которые долгое время пребывают в местах лишения свободы, если так можно выразиться, немножко повреждаются умом, и они уже во многом не способны вести нормальный образ жизни на свободе. Там, в тюрьме, они пользуются определенным авторитетом, уважением среди сокамерников. Для них нары — это уже как спальня для обычного человека, а тюремная пайка — как поход в мишленовский ресторан. То есть люди, которые выходят на свободу, не все же, да, мы оговоримся, но есть определенные люди, они стремятся опять вновь попасть в места лишения свободы, поскольку на протяжении длительного времени они привыкли к тому, что они находятся в тюрьме.
К определенному стилю, скажем,
да,
так, жизни.
Да, их кормят, их поят, они ложатся спать в одно время, просыпаются.
Субкультура плюс тюремная, они зачастую говорят на этом сленге, а даже простой человеческий язык уже сложно воспринимается.
Да, и поэтому...
Татуировки и так далее, и так далее.
Да, и поэтому, когда человек совершает преступление, ему вообще просто все равно, дадут ему 10 лет или пожизненное лишение свободы. А самое ценное, что для него есть, это его собственная своя шкура, если можно так выразиться, своя жизнь, и поэтому он пойдет на все, чтобы именно свою жизнь сохранить. И, конечно же, вот именно для таких закоренелых матерых преступников смертная казнь является выходом из ситуации, и во многом именно смертная казнь таких людей спасет жизнь ни в чем не повинных граждан. Второй такой немаловажный пример, тоже его историки приводят, публицисты, о том, что отсутствие смертной казни во многом приведет к тому, что имеются определенного рода манипуляции для других людей. То есть мы видим, когда совершается определенный террористический акт, когда совершается захват заложников, то одним из требований определенных бандитов является требование отпустить на свободу их каких-то собратьев и подельников. И жизнь тех, которым дали, допустим, пожизненное лишение свободы, она во многом перевешивает жизни тех людей, которые сейчас находятся в заложниках у бандитов.
В 1917 году, когда вот произошел февральско-мартовский переворот в России, временное правительство, одно из первых мер было, освободило места заключения. Зачастую там сидели эти Иваны ломом подпоясанные, душегубы, серийные убийцы, которые в дальнейшем, ну, 5 лет шла потом гражданская война, и эти ребята, конечно, развернулись. Они совершали страшные злодеяния совершенно, потому что им это нравилось еще, кроме всего прочего. Вот к чему зачастую может привести вроде пожизненное заключение, а человек может выйти на свободу. Кстати, это коснулось и ряда террористов, революционеров. тоже мерзавцы те еще, которые тоже в 17-м вышли, и тоже вот участвовали в убийствах ни в чем не повинных людей.
Да, самое главное то, что у таких людей, у них остается все равно представление о том, что у них есть маленький шанс на то, чтобы выйти. Может произойти какая-то амнистия, может смениться власть, может произойти захват какого-нибудь учреждения исправительного, попросту они могут готовить побег, и для них все равно существует вот эта надежда, которой они теплятся, с которой они ложатся спать и которая их согревает. В то же время, если мы говорим о том, что жизни таких людей нужно сохранять, то мы опять ставим под удар жизни сотрудников правоохранительных органов, которые осуществляют, собственно говоря, охрану общества от этих бандитов.
Да, терять им нечего, они могут там и убить того же конвоира, сотрудника ФСИН, взять кого-то в заложники. Да, такие случаи же бывают.
Да, да, сейчас...
Побег, наконец, возможен.
Да, ну вот он и сидит пожизненно, но ему к пожизненному сроку еще 10 лет присоединят, и что ему от этого? Ни горячо, ни холодно. Поэтому, конечно же, здесь тоже такой возникает резонный вопрос.
Тем более были случаи, ну, иногда, так сказать, удавалось всех там выловить, а иногда нет. Иногда вот этот вот беглец исчезал с концами, уезжал, видимо, куда-то за границу. В общем, и найти его не могли. Так что вот тут тоже палка о двух концах. Но при этом все-таки... Ну, я вначале скажу от лица сторонников смертной казни. Я был знаком с Владимиром Ивановичем Добряньковым. Это декан факультета социологии МГУ. Замечательный человек. Недавно, к сожалению, ушел из земной жизни. Вот он вот пережил тяжелейшие испытания. Дочь Маша была убита, зверски убита, и жених Александр из-за машины. Там специально как бы все это готовилось, и, значит, преступники надеялись продать эту машину. Потом выяснилось, что там нужно вводить электронный код. Машину угнать не удалось, но вот этих молодых людей вернуть было уже невозможно. На месте этого злодеяния, это в Подмосковье случилось, Владимир Иванович, с его помощью был построен храм. Ну, когда он там ходил на различные программы, а его довольно часто приглашали на телевидение и на различные ток-шоу, ну, приглашали сторонников и противников, естественно, смертной казни, и он противникам говорил: «Вы просто сами через это не прошли, дорогие мои, если бы вы это испытали, то, что я пережил, то вы не говорили бы против отмены, вы как раз были бы ярыми апологетами и сторонниками применения смертной казни по отношению к этим, вот, по сути дела, людоедам, душегубам, которые просто должны, конечно, отвечать за свои злодейства. Ну, а сейчас мы тоже видим, вот все-таки многие люди тоже удивляются, что у нас законодательство не меняется, в том числе и в плане отмены этого моратория, совершенно такого непонятно, почему он, этот мораторий существует до сих пор. Потому что террористы, ну, человека захватили хорошо еще на этапе подготовки, ладно, дайте ему пожизненный срок или 25 лет. Но бывает задерживают уже после того, как человек совершил злодеяние. Вот несколько было резонансных убийств наших генералов. Задержали преступников или вот 150 человек перестреляли 4 мерзавца в Крокусе. Долго идет какое-то там обсуждение. В Китае, где применяется смертная казнь, зачастую по таким составам, по которым у нас там 5 лет максимум дают. А там, значит, за взятку в 5 тысяч там расстрел. И никто долгие никакие там обсуждения, судебные там какие-то процессы, которые 3 года тянутся, не применяет. Быстренько все обсудили, вынесли постановление, на следующий день расстреляли. В интернете полно роликов, где все это показано. Потом я вполне солидарен с людьми, которые говорят, что и за серьезные экономические преступления тоже надо возвращать в Уголовный кодекс положение о смертной казни. Потому что если человек украл из бюджета миллиарды рублей, а воруют, к сожалению, уже не миллионами, а миллиардами некоторые граждане шустрые, то это должна быть смертная казнь применяться. Ведь те люди, которые, чиновники из Курской области, которые украли огромные суммы, выделенные на строительство оборонительных сооружений, они не имеют права жить. Ведь погибли тысячи людей, женщин насиловали, зверски убивали там детей, в общем, разбивали головы о камни. Вот эти вот чиновники, дело не должно ограничиться только длительным тюремным сроком. Тем более у нас иногда там УДО применяется. по каким-то составам. Человек не сидит весь срок, выходит на свободу. Часть денег у него остается где-то на каких-то счетах или спрятана, и он прекрасно живет, уехав в какую-нибудь страну. Поэтому, мне кажется, тут есть определенная логика. В то же самое время, ну вот теперь я от лица скажу противников. При той мощной коррупционной системе, которая сложилась, к сожалению, в нашей стране, конечно, возможны и не только там судебные ошибки, а попытки скрыть действительно реальных виновников того или иного преступления. Ну, судебные ошибки тоже бывают, ведь по делу Чикатило расстреляли двоих людей, которые вообще были невиновны и ни при чем. То есть есть вариант судебных ошибок, есть вариант стремления «нет человека и концы в воду», что называется. Какое ваше мнение по вот этим вот вопросам? Вообще вы за или против?
Ну, сложно ответить, Евгений Евгеньевич, потому что здесь очень такая...
Ратуют за то, что вот надо бы, если это все дело вернуть, применять шире суды присяжных. Но опять же, проклятая коррупционная составляющая. Где-то в провинции, в южных регионах зачастую подследственную везут в Москву или в Питер, чтобы там рассматривал суд, потому что там суды могут оказывать серьезное давление.
Да, здесь сложный очень такой вопрос, потому что вот даже относительно темы судебной ошибки многие люди как раз вот сразу вспоминают историю с расследованием уголовного дела в отношении Чикатило. Но когда пытаешься узнать еще какие-то примеры, то здесь возникает такой ступор, потому что, по сути, примеров таких общеизвестных, кроме дела Чикатило, у нас нет. Да, конечно, с Чикатило произошла такая ошибка, поскольку орудовал серийный маньяк, и, собственно говоря, с Москвы было указание расследовать дело как можно быстрее, поэтому попались, так скажем, под горячую руку вот эти люди. Но, опять же, история умалчивает о том, что один из этих людей, по-моему, по фамилии Кравченко, он ранее был судим за преступление против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетней. То есть, по логике, этот человек, он уже
потенциально мог, так сказать, совершить.
Да, и он за свое злодеяние уже предыдущее должен был ответить другим, а не своим лишением свободы. Поэтому здесь эта судебная ошибка, конечно же, имеет место быть. Но опять же, одно дело судебная ошибка, которая произошла в 1980-х где-то годах, а другое дело сейчас, когда мы имеем определенные технологии, то есть криминалистика, она не стоит на месте, она расширяется, преступников уже ловят не просто на показаниях очевидцев, что кто-то там кого-то вдалеке видел. Доказательная база строится на научных данных, на проведенных экспертизах, генетических, биологических экспертизах. Каждый сейчас практически уголок, по крайней мере, в больших городах установлен системой наблюдения безопасными городами.
То есть иногда задерживают все-таки в момент совершения злодеяния, и тут уж крыть, собственно, нечем. Сказать, что вот я не я и хата не моя, невозможно.
Да, да. Просто мы здесь тоже должны понимать, что когда мы говорим об отмене смертной казни, когда говорим о каких-то правах человека, мы должны задаться вопрос, а имеет ли право жертва в лице ее родственников право на отмщение? Имеет ли право, допустим, родители погибшего ребенка требовать, чтобы убийцу их ребенка приговорили к смертной казни? То есть здесь вот тоже такое подвешенное состояние, чьи права более важны с точки зрения...
Ну, сразу дело Калуева вспоминается, который вот вроде с одной стороны совершил преступление, отомстил, погибли там, значит, там близкие родственники, жена и дочь, по-моему, в этом самолете над Баденским озером. Он поехал, пытался там достучаться до заскорузлых сердец вот этих чиновников в Швейцарии. Ничего не вышло. Нашел вот этого вот парня, этого авиадиспетчера. Пытался с ним поговорить. Тот в лицо ему начал смеяться. Он не выдержал, естественно, нервы напряжены. И убил этого диспетчера, по вине которого разбился этот самолет. Ну, потом, когда вернулся к себе на родину, надо сказать, его встретили как национального героя Калуева.
Да, здесь, может, применительно к вопросу о смертной казни, как мне видится, необходимо в том числе опираться на какое-то общественное мнение. То есть мы в самом начале говорили о том, что общество в большинстве своем настроено за применение смертной казни. И, как правило, вот эти опросы ставятся после совершения тех или иных резонансных преступлений. Когда какой-нибудь педофил, ранее отбывавший наказание в виде лишения свободы, выходит из мест лишения свободы и снова убивает людей, убивает в том числе малолетних детей и при этом совершает преступление на половой, в том числе, почве, то здесь может как-то необходимо ставить вопрос о безусловной оценке его действий со стороны компетентных органов в лице суда, который принимает решение о виновности, а относительно применения смертной казни, может, здесь и как раз стоит отдать это на усмотрение общества. То есть если поставить перед, допустим, определенными людьми вопрос, вот у нас есть установленный факт, приговором суда, вступившим в силу, установлено, что тот-то совершил тот-то, тот-то, он виновен 100%, его вина подтверждена доказательствами, профессиональный суд, профессиональный следователь расследовал дело, прокурор утвердил обвинительное заключение, а вопрос ставится перед вами о том, заслуживает ли этот человек смертную казнь, либо не заслуживает.
Да, я думаю, тут нужно конкретно разбираться, может быть, действительно нужен суд присяжных, но состоящий все-таки не абы из кого-то, а из профессиональных людей, имеющих отношение к юриспруденции, как минимум, тогда это будет все работать, потому что есть вот просто страшные злодейства, страшные резонансные преступления, ну, какой-нибудь серийный маньяк-убийца, по которому все понятно, доказано, там у него 50 трупов, так сказать, в его послужном списке, что тут скажешь. Или вот то, о чем я говорю, террористы, которые были задержаны на месте преступления, все, вина их доказана. Вот почему, я не понимаю, вот дело, кстати, по Крокусу, оно вообще закрыто, закончено, что-то там вынесли, или до сих пор оно продолжается?
До сих пор продолжается
оно. До сих пор длится эта бодяга, да, всех, и непонятно почему.
Большое количество потерпевших, свидетелей, множество экспертиз, конечно же, это все происходит не быстро.
Ну, я понимаю, может быть, там были еще подельники, и необходимо их выявить, вот из-за этого так все долго длится. А в принципе, ну, тут все ясно. На глазах общественности все произошло. Есть съемки с видеокамер.
Да, опять же, вот есть с точки брать экономические составляющие и оптимизации, так скажем, экономики, то государство несет значительные затраты на
содержание просто.
Да, на содержание просто преступников, то есть их нужно кормить. Кормить не абы с чем, а установлены определенные, опять же, нормы законом, что у них должно в рационе быть и масло, и мясо. Да, у нас многие люди не могут себе, допустим, каждый день мясо позволить есть, а для людей, совершивших преступление, им нужно их кормить. У них должны быть прогулки. Не каждый из нас может позволить прогулки, потому что с утра до вечера
приходится,
да, на работе вкалываем. Да.
Ну, я, с другой стороны, тоже сталкивался и с мнением иерархов церкви. Читал я рассказ некого митрополита, не помню его имени, но он там, значит, бывал неоднократно в местах заключения, где вот эти пожизненники находятся, и вот исповедовал, пчел исповедовал людей. И как он сказал, были такие исповеди, что я на воле такого не слышал. Такой глубины, в общем, человек действительно раскаивался. То есть тут тоже как бы палка о двух концах.
Да, да, очень сложно. И мне кажется, что здесь все-таки принимать такое какое-то однозначное решение, именно обобщая всю эту практику, крайне сложно. Здесь, мне кажется, нужно именно принимать такие более индивидуальные случаи. Все-таки таких преступлений, совершенных с особой жестокостью, с садизмом, которые совершаются маньяками, террористами, их не так много. И может действительно ставить на обсуждение перед обществом именно вот эти преступления, которые какие-то вызывают общественные.
Да, выносить такую публичную сферу, потому что некоторые процессы у нас вообще при закрытых дверях происходят, и пресса выпускает дозированно, и только родственники там могут попасть. А здесь, я считаю, может быть, нужно действительно вплоть до создания специализированного телеканала, где транслировались бы эти вот все процессы, это и во благо шло бы конечному результату, потому что на суде иногда такое давление оказывается. Я хочу сказать, что должен быть избирательный подход более строгий, потому что здесь вопрос лишения человека жизни его земной. Это очень важно. Как бы действительно не совершить ошибку и как бы не наказать не того, кто совершил преступление. То есть виновник уйдет из-под карающего меча правосудия, а невинный человек пострадает. Вот у Достоевского одно из его произведений ранних, повесть «Письма из мертвого дома» называется. И там он рассказывает про якобы отца-убийца. Человек отсидел 10 лет, потом выясняется, что он отца своего не убивал. Но можно представить то давление, которому он подвергался. И, вообще говоря, сидел ни за что, потерял 10 лет жизни. Вот важно, чтобы такого не происходило.
Да, вот, кстати, мы затрагивали уже тему про Соединенные Штаты, поскольку там смертная казнь длительное время применяется, и в том числе в современных условиях, и с современным уровнем криминалистики. И у них в некоторых штатах люди ждут исполнения смертной казни не просто дни, недели, а целые годы. То есть все равно идет заново проверка, в том числе вышестоящими инстанциями судебными.
Так некоторые руки на себя накладывают за это, потому что такое давление психологическое мощное.
Да, да, то есть вот эта цена ошибки прекрасно все понимают, поэтому здесь проверяется это все по несколько раз. Кстати, вот сейчас вспомнил тоже интересный такой довод относительно невозможности применения смертной казни, якобы о том, что смертная казнь может породить, наоборот, совершение новых преступлений. Ну, в частности, вот приводят такие примеры. Допустим, человек совершает какое-то преступление, и он прекрасно понимает, что если он попадется, то ему грозит смертная казнь. То есть терять ему нечего. И, допустим, он совершает какое-то заказное убийство, мимо идут случайные свидетели, он решает убить и их, потому что прекрасно понимает, если его опознают, он будет подвергнут смертной казни. И вместо одной жизни, которую как бы потенциально он был готов забрать, он забирает еще несколько жизней.
Ну, перспектива сесть там на 15-20 лет тоже может привести к тому же самому, тоже постарается убрать свидетелей. Тут как бы довод такой тоже
относительный. Да, 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 здесь все очень сложно, потому что если как бы следовать этой логике, то тогда давайте, в принципе, вообще и тюрьмы освободим, и не будем никого сажать, да, потому что вот человек будет потенциально опасаться лишения свободы, и тогда он и там других свидетелей тоже будет.
В нашей беседе принимает участие также генерал-майор МВД в отставке Владимир Овчинский. Хотелось бы, чтобы вы тоже озвучили свое мнение, Владимир Семенович, потому что сейчас большие полемики идут в прессе после вот убийства этой 9-летней девочки в Саратове, после ряда резонансных преступлений, что пора бы отменять вот этот мораторий на применение смертной казни. Вы говорили об этом неоднократно. Какое на сегодняшний день ваше мнение?
В период, когда принимался мораторий, я в тот период уходил из системы МВД и был советником у Валерия Дмитриевича Зорькина, у председателя Конституционного суда. Так получилось, что вот во время принятия моратория, подготовки к этому решению, я был единственный сотрудник аппарата Конституционного суда, который был категорически против. Я говорю, давайте хотя бы не принимать, пока не будет ратифицирован 6-й протокол Совета Конвенции по правам человека Совета Европы. Но большинство сотрудников аппарата Конституционного суда всегда были настроены либерально, прозападно еще до того, как Валерий Дмитриевич пришел. И поэтому нет-нет, обязательно необходимо принятие моратория. Вот теперь смотрите, что происходит сейчас. Мы приняли мораторий в связи с тем, что Россия подписала Конвенцию по правам человека Совета Европы, и у нее есть 6-й протокол, который предусматривает, что страны, которые являются участниками Конвенции по правам человека Совета Европы, они не применяют смертную казнь, даже если в их законодательстве это предусмотрено. Теперь смотрите, нас после начала специальной военной операции фактически выкинули из Совета Европы. Мы уже не участники Конвенции. И я вот общался с Валерием Дмитриевичем, с другими сотрудниками аппарата, и говорю, видимо, надо на период, пока идет специальная военная операция.
Теракт совершают, убивают людей.
Это теракты будут всегда совершаться. Я беру чисто правовой аспект. Вот чисто правовой аспект. На период, когда мы не являемся участниками конвенции, когда мы не являемся членом Совета Европы, когда мы так и не ратифицировали 6-й протокол,
нет юридических оснований нет для соблюдения никаких этого моратория.
Поэтому давайте не отменять мораторий, а приостанавливать его действие на период, пока нас не восстановят Совет Европы. А это такая умозрительная временная дальность такая большая. Потому что сейчас в условиях специальной военной операции, а по существу войны, которую ведет наша страна не только против Украины, но фактически против европейских стран, на территории Украины. И когда идет волна террористических актов против наших военачальников, против наших военных журналистов, просто против граждан совершаются террористические акты, не снижается количество убийств.
Уголовная преступность, она подняла голову, на самом деле.
Уголовная преступность, она никогда не опускала голову. Сейчас поднимает голову и организованная преступность. И опять активизировали действия разного рода маньяки. Это мы видим даже по сообщениям прессы, даже не надо глубоко влезать.
Плюс этническая преступность, убийство наших граждан.
Да, плюс этническая преступность, плюс там, миграционная преступность, которая тоже тяжкие формы принимает. И поэтому на этот период смертная казнь должна применяться. Она предусмотрена нашей Конституцией, она предусмотрена уголовным законом, уголовно-процессуальным законом, уголовно-исполнительным законом. Она нигде не исключена. Смертная казнь не применяется только в отношении женщин, лиц преклонного возраста и несовершеннолетних. А к остальным особо опасным преступникам, которые совершают убийство, и она у нас только за убийство. Вот если в результате теракта убийство совершено, смерть людей, она должна применяться. Вот, я всегда говорю, я к нашим либералам всегда, вот вы все время ставите в пример Соединенные Штаты. Я неоднократно был в Соединенных Штатах, изучал их опыт, в том числе опыт применения смертной казни. Я был в тюрьмах, где применяется смертная казнь. Да, там вот принимает суд решение о смертной казни, и средний срок исполнения приговора не меньше 16 лет. Почему? Потому что приговоренный может потребовать проведения любых новых экспертиз. Может, вот он узнал, что там в какой-то стране новая экспертиза есть, которая может его невиновность доказать. Вот он может потребовать, чтобы ее применили. Американцы применяют, но когда они все применили, и когда нет никаких оснований больше, никакие пожелания приговоренного исполнять, они применяют. А исследования криминологов американских показывает, что каждое применение смертной казни предотвращает как минимум 86 убийств в том штате, где оно применено. Я говорю, дорогие друзья, вот своим коллегам, а что, 86 спасенных жизней в конкретном регионе, это что, недостаточная плата для общества? 86 спасенных людей, 86 спасенных трагедий семей, которые могут потерять людей, особенно детей. Это недостаточный план, поэтому я считаю, что мораторий должен быть приостановлен, смертная казнь должна применяться, особенно в период, пока не закончилась специальная военная операция и пока растет волна террористических актов. Она снижаться, эта волна, не будет.
Спасибо, Владимир Семенович. Ну, в завершение разговора тема, конечно, сложная, непростая, неоднозначная. Я бы хотел сказать свое вот частное мнение. Мне очень хочется, чтобы не было такого массового озверения. У нас вот военный период, все напряжено, многие люди воевали или воюют, кто-то вернулся там без руки, без ноги. Естественно, в обществе, в общем, нервы у многих накалены, что называется. И вот эта тема применения смертной казни, она, так сказать, падает на благодатную почву. То есть, вроде бы, давайте мы будем больше казнить людей, больше будет порядка. Нет, но порядок должен все-таки, прежде всего, в головах быть, наступить в головах. Бороться нужно с коррупцией, бороться за нормальную счастливую жизнь, исследовать за Иисусом Христом, за евангельскими принципами жизни, читать каждый день Евангелие и стараться в своей жизни соответствовать той высоте, тому идеалу, который задает эта великая книга. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Николай Миронов. Вторая наша встреча, вторая беседа, ну, полагаю, так что не последняя. Спасибо всем.
Спасибо.
До новых встреч в эфире.
До свидания.